«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».
Сегодня тема нашего разговора – онкология. В студии «Комсомольской правды» Бадри Сигуа, руководитель Центра клинической онкологии Университета имени Мечникова. Доктор медицинских наук, профессор Бадри Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели.
Ну, на первый взгляд, разговор с онкологом – такая заранее беспросветная тема, как кажется. Да, мне сразу бы хотелось вот это понятие беспросветности, ну, как минимум, купировать. Возможно?
Мы постараемся это обязательно сделать сегодня.
Угу. Но, тем не менее, статистика беспощадна. Рак является одной из основных причин смерти в мире. Что по этому поводу каждый из нас может предпринять? Ну, вот прежде всего, да, факторы риска развития рака.
На самом деле все не так страшно, как может показаться. И на сегодняшний день онкология сделала большой шаг вперед. Большой шаг вперед по лечению, казалось бы, даже неизлечимых, даже лет 10, 15, 20 лет назад, неизлечимых заболеваний. И на сегодняшний день мы уже очень много знаем про это заболевание. Мы можем профилактировать очень многие вещи. Мы можем предупреждать, выявлять на ранних стадиях и даже лечить запущенные формы рака.
Угу. И профилактикой в данном случае что мы можем считать?
Ну, надо исходить из того, что нужно определиться, что может вызывать рак. Если он все-таки развился, скажем так, в организме, каким образом можно его выявить на ранней стадии? И каким образом помочь пациенту? Что касается факторов риска, то у нас есть Всемирная организация здравоохранения. Это организация, которая изучает все заболевания, в том числе и онкологические. И по данным ВОЗ, основными факторами риска развития рака является употребление табака, неправильный образ жизни, ну, глобально, что называется, да, это неадекватное пищевое поведение, неразумное употребление алкоголя, отсутствие физической активности. Кроме того, есть так называемые предраковые заболевания. И вот к ним можно отнести разные инфекции, в частности, Helicobacter pylori. В свое время большую надежду возлагали на эту инфекцию в качестве инфекции, которая может вызывать язвенную болезнь. Пыл по этому поводу утих. Сегодня мы точно знаем, что язвенная болезнь является в том числе и предраковым заболеванием. Есть такой вирус папилломы человека. Тоже является предраковым заболеванием. Это факторы риска. Кроме того, гепатиты, гепатит В, гепатит С, вирус Эпштейн-Барра, все это является предрасполагающими факторами, факторами риска.
Значит, мы поняли из ваших слов, что мы должны прежде всего следить за своим образом жизни. Как заподозрить у себя появление злокачественного новообразования? Угу.
Ну, тут нужно понимать, что коварство этого заболевания заключается в том, что на ранних стадиях развития заболевания отсутствуют практически симптомы. Нашим выдающимся советским онкологом Савицким для рака желудка даже был предложен такой термин, как «малые признаки». То есть пациента, человека, человек является практически здоровым, его практически ничего не беспокоит. Но появляются такие симптомы, как слабость беспричинная, утомляемость, резкое снижение работоспособности, потеря веса. Появляются признаки, симптомы, которых раньше не было. Да, кашель, появляются прожилки крови в мокроте, нерегулярный стул, патологические примеси в стуле. И вот эти все вещи, они должны очень серьезным образом насторожить человека.
То есть это, в принципе, повод обратиться к специалисту, верно?
Однозначно. Вот если говорить в целом о разных локализациях, о разных заболеваниях, то, вот еще раз повторюсь, хронический кашель, особенно с кровью, нарушение глотания, нарушение проходимости твердой и жидкой пищи. Это вот грозные симптомы рака пищевода. Даже небольшая желтушность, нерегулярный стул. И, конечно, особое внимание сегодня наше государство обращает на здоровье женщин. Появление уплотнений в молочной железе, изменение сосков, патологические выделения кровянистые из сосков – это тоже повод для обращения к врачу.
Правильно ли я понимаю, что рак груди – это один из самых распространенных, да, видов рака?
Абсолютно верно. Рак молочной железы традиционно входит в пятерку лидеров, что называется, по заболеваемости онкологическими заболеваниями не только в нашем городе, но и в целом в стране. На первом месте традиционно находится рак легкого, на втором месте – рак молочной железы, на третьем месте – рак ободочной прямой кишки, и, соответственно, на четвертом месте рак предстательной железы.
А если возвратиться все-таки на секунду к раку молочной железы, помните, много очень говорили в прессе о решении Анджелины Джоли в свое время удалить грудь, потому что у нее повышенный фактор риска. Как вы относитесь к этому решению?
Решение спорное. Я надеюсь, что это решение было согласовано с докторами. Но, конечно, мы сейчас уже хорошо представляем и знаем, что рак молочной железы может носить наследственный характер. И когда эти риски, они запредельные, то эта категория женщин, ну, например, рак молочной железы был у мамы, у бабушки, у прабабушки. И понятное дело, что вероятность развития этого грозного заболевания у этой женщины существенно повышается. И, конечно, постоянное наблюдение у врача-онколога, мамолога является залогом того, что заболевание будет выявлено на ранней стадии. А сегодня мы точно знаем, если нам удается выявить заболевание на ранней стадии, вероятность благоприятного исхода лечения, оно существенно выше.
Хорошо. Можем ли мы вообще делить рак на женский и мужской? Есть такая градация?
Ну, в такой градации в научной литературе точно, однако, не существует, но, конечно, понятно, что рак молочной железы...
Бывает и у мужчин.
Бывают и мужчин, абсолютно верно. Рак молочной железы бывает и у мужчин, но это все-таки больше заболевание, которое поражает женщин, к сожалению. Рак предстательной железы априори не может быть
навряд
у женщин.
Навряд ли, да, у женщин, да, не получится.
Вероятнее всего, это больше распространено у мужчин. Что касается рака легкого, сегодня, когда идет такая эмансипация общества, когда женщины чаще курят, чем мужчины. Вот если там еще лет 20 назад это было сугубо мужским заболеванием, то сейчас однозначно так сказать нельзя.
Не знаю, хорошо это или плохо, но получается, да, что рак тоже нас уравнивает, я имею в виду мужчин и женщин, как в правах, так и в последствиях.
Однозначно.
Что называется, да?
Абсолютно.
На самом деле грустный вопрос. Виды рака с самым плохим прогнозом, на ваш взгляд, на сегодня?
Ну, у нас есть такой документ, который называется «Состояние онкологической помощи населению России». И каждый год главный онколог нашей страны проводит такой довольно серьезный большой анализ. Но вы знаете, и, наверное, радиослушатели, наверное, уже слышали и знают, что у нас два ведущих специалиста в стране. Это академик Андрей Каприн и академик Иван Стилиди. И вот они проводят огромную работу. И вот по последним данным, самая высокая летальность, то есть доля смерти из числа больных, взятых на учет, в 2018 году была отмечена при раке поджелудочной железы, составила почти 40%. Это самое грозное, самое коварное заболевание, потому что и с анатомической точки зрения это сложный орган, и сложный орган в плане лечения и прогноза. На втором месте, к сожалению, рак печени и внутрипеченочных протоков 38,5%. И на третьем месте это злокачественное новообразование пищевода. Тут цифра стремится к 30%.
Это потому, что именно эти виды пока не научились распознавать на ранней стадии? Или потому, что эти органы трудно достижимы, трудно достать и поджелудочную железу?
К Вы абсолютно правы. К большому сожалению, первые проявления заболеваний случаются уже тогда, когда поздно. Например, рак головки поджелудочной железы. Нередко первым проявлением заболевания является механическая желтуха, когда новообразование сдавливает желчный проток, и пациент наблюдает желтушность кожных покровов, и это является поводом для обращения в стационар. Как правило, этих пациентов госпитализируют в инфекционный стационар. И уже подозревая гепатит. Абсолютно верно. И уже в инфекционном стационаре выясняется, что у пациента желтушность кожных покровов является следствием механического фактора. А это уже запущенная ситуация. Мы пока не научились выявлять небольшие новообразования поджелудочной железы, потому что они клинически себя до определенного момента никак не проявляют. А первые клинические проявления иногда бывают запоздалыми. И мы уже мало что... Ну, не то, что мало что можем, мы уже весьма ограничены в своих действиях, хотя результаты лечения и этой группы пациентов улучшаются с каждым десятилетием однозначно.
Друзья мои, говорим об онкологии. В студии «Комсомольской правды» Бадри Сигуа. Мы вернемся буквально через пару минут к этой теме. Не отключайтесь.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Здоровый разговор. На радио «Комсомольская правда».
В студии радио «Комсомольская правда» Бадри Валерьевич Сигуа, врач-онколог из больницы имени Мечникова, доктор медицинских наук, профессор. Мы говорим, соответственно, о раке. И давайте попробуем определиться, к какому врачу обращаться, если что-то я начала подозревать.
Я вообще хотел бы перейти к формальной части при ответе на этот вопрос.
Так.
У нас есть 915-й приказ Минздрава, который регулирует всю помощь, регулирует всю медицинскую помощь населению по профилю онкологии. И на сегодняшний день можно сказать однозначно, что если пациент подозревает у себя онкологическое заболевание, самое простое и самое правильное – обратиться в свою районную поликлинику, как минимум к участковому терапевту или к врачу общей практики. Потому что именно врач общей практики сможет понять, к какому из специалистов-онкологов отправлять. Онколог – это очень такое широкое понятие. Угу. Потому что есть онкологи, которые занимаются мочеполовой системой, есть онкологи, которые занимаются легкими, есть онкологи, которые занимаются желудочно-кишечным трактом, есть онкологи, которые занимаются челюстно-лицевой зоной и так далее, и так далее. Если же вы получили первичную консультацию и, скажем так, вас сориентировали, к какому специалисту вы должны обращаться далее, то, конечно, вторым специалистом должен быть врач-онколог. И, соответственно, далее назначат вам план диагностики и план лечения после того, как будет диагностировано это заболевание.
Ну и вот с диагностикой, как она проходит далее?
С диагностикой тоже, казалось бы, все очень просто. Наша главная задача сегодня – выявить заболевание на ранней стадии. Об этом, наверное, мы поговорим чуть позже. Ну вот, есть обоснованные подозрения на онкологическое заболевание. Пациент обращается к врачу-онкологу, ему назначают определенный перечень обследования. Краеугольным звеном в этой ситуации является то, что нам нужно выяснить природу этого заболевания. Рак – это довольно общее, сборное такое понятие. Для того, чтобы понять, с какой природой мы имеем дело, нужно взять небольшую часть этого новообразования и отправить на патоморфологическое исследование. Говоря простым языком, это означает следующее. Мы берем кусочек опухоли и отправляем к врачу-патоморфологу, который под микроскопом... Абсолютно верно. Ага. Который под микроскопом рассматривает это новообразование. Вторая наша задача не менее важная. Кроме того, что мы локализовали заболевание, то есть выяснили, какой орган поражен, взяли кусочек на биопсию, и мы понимаем, что за природа этого новообразования, и мы понимаем, что это злокачественное новообразование. После этого мы должны понять, насколько распространен этот процесс, то есть должны стадировать заболевание. И вот только после того, как мы пройдем все эти этапы, мы можем точно, абсолютно, предложить пациенту дальнейшую стратегию лечения. И тут я хотел бы предостеречь наших радиослушателей от такой очень распространенной в последнее время вещи, как самолечение и самодиагностика. Факторов, которые учитывает врач-онколог при выборе правильной стратегии, этих факторов огромное количество. И после того, как все эти факторы будут проанализированы, выбирается стратегия лечения, оптимальная для этого пациента.
Ну, слушайте, на самом деле здесь я не могу не спросить, ведь очень часто пациентов пугает, ну да, сам диагноз, безусловно, но и еще больше иногда их пугает метод лечения, я имею в виду там химиотерапии, все вот это вот, и они бегут от врачей традиционных каким-то народным целителям. Вот вы сказали просто о самолечении, да, насколько... Ну, вопрос, насколько это опасно, он совершенно очевиден. Да, конечно, это смертельно опасно. Но что тут делать нам? Мы все подвержены этому страху. Что тут делать с головой?
Хорошо. Может,
психологическая помощь какая-то нужна?
Я вот вспоминаю одно исследование, которое было проведено лет 15 назад в Соединенных Штатах Америки. Пытались выяснить, есть ли хоть одно народное средство, которое помогает в лечении злокачественными новообразованиями. Были проанализированы сотни, десятков и тысяч различных народных средств, в том числе и растительного происхождения. Не удалось найти ни один народный способ, который бы помогал бы при лечении подтвержденного злокачественного новообразования. Нет, не существует. Что касается психологической помощи, мы живем в большом городе, нам повезло, у нас огромное количество медицинских учреждений, огромное количество учебных заведений, и в том числе у нас есть специализированные центры, которые оказывают психологическую помощь. Но по моему опыту, я вам честно скажу, что крайне редко бывают пациенты, которые, узнав, что у них злокачественное новообразование, категорически отказываются от лечения. Наоборот, многие настаивают именно на хирургическом методе лечения. Видимо, психология человека устроена таким образом, что он пытается
избавиться
как можно быстрее. И иногда, ну, нередко, мы вынуждены предложить пациенту вначале не хирургические методы лечения. Это химиотерапия или лучевая терапия перед операцией. И пациенты иногда крайне недовольны тем, что затягивается выполнение хирургического вмешательства. Но действительно, вот в моей практике, наверное, примерно раз в год попадаются такие пациенты, которые категорически отказываются от хирургического и традиционного лечения и обращаются к, скажем там, народным средствам.
Лекарям.
Но, к большому сожалению, они возвращаются к нам через какое-то время, убедившись, что эти методики не работают. Но мы уже в этой ситуации практически ничем не можем помочь.
Ситуация уже запущена, потерян контроль.
Верно. Да, абсолютно верно.
Хорошо. На ваш взгляд, эффективность программ скрининга и диспансеризации насколько
вот высока? Я с большим удовольствием отвечу на этот вопрос. Дело в том, что наше государство предпринимает огромные усилия по программе диспансеризации. И существует сейчас достаточно большое количество скрининговых программ. Роль диспансеризации, к большому сожалению, наши граждане недооценивают.
Мягко говоря.
И игнорируют. Иногда всячески увиливают. При этом именно диспансеризация и именно скрининговые программы – это залог успеха, что мы можем выявить заболевание на начальном этапе, потому что диспансеризации подвергаются практически здоровые люди, которых иногда вообще ничего не беспокоит. Отсюда и сложности. Это, видимо, особенности еще нашей ментальности. Если меня ничего не беспокоит, что же я должен идти и обследовать?
И я не хочу знать ничего лишнего о себе.
Абсолютно верно.
Меньше знаешь, крепче спишь.
Да, и вот в этом плане примером является на сегодняшний день Япония. У них есть такая национальная проблема в виде рака желудка и рака пищевода. Это сейчас отдельная тема, почему так получилось. Но японцы больше, чем любые другие национальности, подвержены этим заболеваниям. И вот у них достаточно высокая степень национальной самоидентификации. Осознав национальную проблему, они проходят диспансеризацию, у них большое количество скрининговых программ. Именно благодаря этому им удалось достигнуть какой-то фантастической цифры. В 75% случаев они выявляют рак пищевода и желудка на самой начальной стадии. Отсюда и фантастические цифры пятилетней выживаемости у этих больных. На данный момент у нас в стране есть такие программы диспансеризации. Скрининг для женщин старше 40 лет на предмет рака молочной железы. Для мужчин старше 40 лет на предмет рака предстательной железы. Для всех граждан Российской Федерации старше 45 лет на предмет рака ободочной и прямой кишки. И другие онкологические скрининговые программы в разных регионах нашей страны. Что касается самого распространенного в нашей стране скрининга, еще знакомого нам с советских времен, да, это флюшка. Да?
Флюшка, конечно.
И основная цель флюшки – это выявить заболевание легких на ранней стадии. Это тоже был такой массовый скрининг в свое время. Поэтому недооценивать роль скрининга категорически нельзя.
Ну, собственно говоря, вы вот сейчас сказали про национальную... национальную болезнь Японии, да, рак пищевода и рак желудка, и они, что называется, национально взялись за эту историю. Я так понимаю, что тот же самый рак молочной железы, это вот для наших широт, для нас и для европейцев, это одна из, проблем номер раз. Но почему-то мы вот именно так, как национальное бедствие, это не воспринимаем. Может быть, это бы возымело эффект какой-то на наших людей?
Ну, это действительно, наверное, особенности менталитета. Мы терпим до последнего, и обращение к врачу считаем какой-то каторгой или испытанием. На самом деле современная медицина и современные методы лечения, они же практически безболезненны. Слава богу, сейчас внедряются системы умных поликлиник, поэтому очередей практически нет в поликлиниках. Можно попасть, заранее записавшись даже через интернет, к любому практически специалисту. Но в нашем-то городе, где огромное количество федеральных учреждений, огромное количество городских учреждений, получить квалифицированную помощь, по-моему, не является проблемой.
Мы говорим с профессором Сигуа об онкологии. 2 минутки рекламы и вернемся.
Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда» представляет. Как тебя зовут?
Давид Шнейдеров. Давид.
Почему тебя назвали Давидом?
Мама говорила, что звезда родилась.
Давид, мы делаем тебе предложение, от которого невозможно отказаться.
Синяя или красная таблетка?
Я возьму большой куш.
Окей, тогда ты пустишься во все тяжкие. Мы всегда платим долги.
Самые лучшие фильмы и сериалы по субботам в 9:00 с Давидом Шнейдеровым. Целых 2 часа смотрим кино по радио. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда».
А мы продолжаем. В студии радио «Комсомольская правда» профессор Бадри Валерьевич Сигуа, руководитель Центра клинической онкологии Университета Мечникова. Мы говорим о том, как обнаружить себе рак, или исключить. Может быть, в дальнейшем мы еще немножко поговорим о том, как с этим жить уже, да, если все-таки это случилось. Но вот буквосочетание «онкомаркер». Большинство из нас слышало, конечно, но большинство из нас не понимает, что это такое.
Да, интересный вопрос. И тут я могу сказать действительно, что к этому лабораторному тесту прибегают очень часто обыватели. Им кажется, что существует такой универсальный тест, который позволит ответить на поставленные, что называется, вопросы.
Есть у меня рак или нет? Да, да. Вот буквально
нет,
вот так.
Нет такого универсального теста, который бы смог ответить на этот вопрос. И на сегодняшний день известно несколько десятков так называемых онкомаркеров. И,
тут онкомаркер, я неправильно сказал.
Я тут хотел бы сказать одно. Они не столь специфичны, как хотелось бы. То есть ложноположительный или ложноотрицательный результат может быть вследствие различных воспалительных заболеваний, вследствие различных воспалительных процессов в организме, при доброкачественных новообразованиях. И онкомаркер используется в первую очередь тогда, когда мы уже знаем, мы уже свой взор сконцентрировали на каком-то органе конкретном, мы предполагаем это заболевание и не можем его подтвердить, но у нас есть все косвенные признаки. Тогда мы берем на вооружение этот маркер. Кроме того, если уже диагноз подтвержден и больной получил лечение, в качестве оценки динамики, что же происходит с пациентом, отступила болезнь или нет, мы тоже прибегаем к этим тестам. Но в качестве самостоятельного метода диагностики он, конечно, не используется. И вот обывательское представление, оно не оправдывается.
Это очень важный ликбез, по сути дела, да, для нас, потому что вот так вот онкомаркер – это не ответ на, ну, что называется, наш главный вопрос, а только дополнительное средство. Хорошо, у меня нашли рак. Что делать? Что делать в первую очередь? Куда обращаться?
Ну, про 915 приказ я уже сказал, повторяться не буду. Мы живем в прекрасном, красивом городе. Наш прекрасный и красивый город. В нем имеются различные учреждения и городские, и федеральные. Но, конечно, первичным звеном для любого пациента является поликлиника. И если есть необоснованные подозрения на рак, то, конечно, необходимо обратиться к врачу общей практики или врачу-терапевту. Если же вам этот диагноз уже поставили или есть обоснованные подозрения на этот диагноз, то, конечно, вы можете обратиться в онкологическое учреждение, коих в нашем городе достаточное количество. Хочу сразу сказать, что и в городской сети онкологических учреждений достаточно, и среди федеральных учреждений существуют онкологические службы. Собственно говоря, одну из таких онкологических служб я представляю. Это Центр клинической онкологии Университета Мечникова, где вас проконсультирует врач-онколог и определить дальнейшую стратегию диагностическую с последующим привлечением врачей-онкологов более узких специальностей, более узких направлений.
Вообще, кто-то мне когда-то в эфире сказал, что Петербург – это своеобразная столица онкологического лечения, в том смысле, что здесь, ну, что называется, лучшие онкологи в стране.
Ну, я бы так не стал бы, конечно, горячиться, но Петербург действительно столица, и тут можно сказать, что первый институт онкологии в нашей стране был создан при непосредственном участии Николая Николаевича Петрова, которого считают вообще отцом отечественной онкологии. И первый научно-практический институт как раз существовал фактически в нашем учреждении. Угу. Потом уже был построен тот основной комплекс, да, тот основной комплекс в поселке Песочный. первый радиологический институт в мире тоже был построен в нашем городе.
Вот это видите, сейчас, говорите, не
это сейчас центр Граново. Мне просто не хочется обижать коллег из других регионов.
Скромничаете вы все. Хорошо. Какие учреждения еще в Петербурге занимаются лечением рака, ну вот, который вы хотели отметить?
Ну, это традиционно городской онкологический диспансер, который, кстати, возглавляет профессор нашего университета Тапузов Эльдар Искандерович. Конечно, это головное учреждение для Северо-Запада. Это научно-исследовательский институт имени Николая Николаевича Петрова, поселок Песочный. Не буду скромничать, отмечу наше учреждение, Центр клинической онкологии университета Мечникова и многие-многие другие.
Сейчас очень многие люди, получив страшный диагноз, стремятся бежать куда-нибудь в Германию, Израиль, европейские страны. Есть миф о том, что где угодно, только не в России, лечить тяжелые заболевания. Это миф?
В определенном смысле это, конечно же, миф. Угу. Потому что на сегодняшний день... И технологические возможности, и интеллектуальные, и профессиональные качества наших онкологов, я могу со всей ответственностью сказать, что не уступают нашим западным коллегам. Другой вопрос заключается в том, что результаты лечения, в том числе в той же прославленной Японии, существенно лучше, но не потому, что там лучше доктора, а потому, что выявляемость на ранних стадиях у них очень высокая. И как я уже говорил и с удовольствием повторю, что ключ решения вопроса онкологических заболеваний является в ранней диагностике. Когда заболевание выявлено на ранней стадии, пациент практически, то есть можно гарантированно пообещать пациенту, да, гарантировать ему излечение. Плохое слово, я сейчас сказать, гарантировать, ничего гарантировать, конечно, невозможно, но статистика показывает, что в большинстве случаев, это 90-95%, пациент, скорее всего, забудет про это заболевание. Другое дело, когда мы имеем запущенными формами, и тут особенность, к сожалению, вот наша, как показывает статистика, что пациенты поступают в стационары скоропомощные, как правило, и первые проявления онкологического заболевания заключаются в осложнениях этого заболевания. Это кровотечение, это непроходимость, это стеноз. То есть пациент первый раз обращается вообще в лечебное учреждение, в медицинское учреждение, когда уже слишком поздно. И говорить о том, что там на Западе у них доктора лучше, наверное, это неправильно. Еще раз хотел бы повториться, конечно, сегодня в 21 веке очень многое зависит и от уровня оснащения. И тут я могу сказать, что сегодня наши учреждения в нашем Санкт-Петербурге оснащены довольно хорошо. Во многих учреждениях есть практически весь диагностический арсенал, есть весь лечебный арсенал. Ну, а уровень наших хирургов, по-моему, не вызывает никаких сомнений. Наши хирурги признавались лучшими хирургами мира в свое время и продолжают признаваться и сегодня.
Хорошо. Есть такое понятие, что, например, в Израиле, в том же самом, да, определенные виды лечения берет на себя государство в случае, да, признания там, тебя евреем. В Германии тоже многие вещи делаются бесплатными. В нашем случае какие виды медицинской помощи будут платными, какими бесплатными?
В нашем случае у нас уникальная ситуация. Вся медицинская помощь для гражданина Российской Федерации абсолютно бесплатна. Конечно, вы меня сейчас спросите про квоты.
Да.
Но ситуация очень простая. Все, что положено пациенту, пациент получит в любом случае. Либо по системе ОМС, если у пациента страховка добровольного медицинского страхования, по системе ДМС. Если же речь идет о каких-то уникальных технологиях, о каких-то сложных локализациях, я не буду вдаваться в подробности, тогда предусмотрена система квот, так называемых, система высокотехнологической медицинской помощи, ВМП. ВМП. И сегодня государство и об этом позаботилось. То есть пациент, обратившись в лечебное учреждение, как только специалисту становится понятно, что ситуация она требует сложного вмешательства, тут же в этом же лечебном учреждении пациенту помогают оформить соответствующие документы, и фактически в течение 5-7 рабочих дней, пока параллельно пациент готовится к сложному лечению, мы получаем все необходимые документы, чтобы оказать ему надлежащую помощь, высокотехнологическую помощь.
То есть мы можем в данном случае не бояться, что упускаем время какое-то, упускаем какие-то свои... в этом смысле шансы?
Абсолютно нет. В этом смысле сейчас огромное внимание со стороны государства уделяется онкологии. Достаточно финансируются все эти программы. У нас нет перебоев с этим. И что касается квоты, я еще раз хотел бы повторить, что это занимает несколько рабочих дней. И эти дни, они не теряются. Мы параллельно дообследуем, готовим пациенту к сложному вмешательству. И, собственно говоря, никаких задержек в этом плане нет.
Слушайте, ну это очень важная информация, на самом деле. Вот очень важная. Бадри Сигуа, профессор из университета Мечникова, консультировал нас на онкологические темы. Это такая большая тема, к которой, я думаю, мы вернемся еще не раз. Спасибо, Бадри Валерьевич.
Всего вам доброго, удачи, не болейте.
«Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».